четвертый, пятый пункт служения, как оно должно быть. То есть, вот буква «Гэй» указывает на служение, где мысли, речи, действия наполнены святостью, и тогда первым ли способом из тех, на которые указывает Метла Рэбе, вторым ли способом человек, даже при столкновении с материальностью, даже в его вовлеченности в материальную жизнь, он не убывает, его святость не убывает. Ну, там отдельно проговорили идею «кол сор вихол дваш», что вот в начале служения допустимы и даже в какой-то степени обязательны сор и дваш. Слушайте предыдущий урок. Но вот на самом деле идеал служения, как на него указывает буква «гэй», не подразумевает ни в какой степени ни сыор, ни дваш, ни ешус, ни вот какую-либо корысть, даже самую незначительную служение. Пункт «вов». «Омнам коузе рука ашер руки дебиои». Но все вышесказанное, это относится к служению, как оно должно быть. А вот кашер иными мудами и рак душа, но когда человек не наполнен светом святости, а с хасейрос и слой колодар гасанал, тогда естественным образом он не обладает всеми упомянутыми выше моментами, скажем, здесь рыба называет их ступенями. Шией шлой дворим птелем шибоем алпи роев мяхшова из птелес. Есть у него, есть в его существовании дворим птелем, пустые и пустопорожные вещи, которые в основном приходят из пустопорожных мыслей. Шемахшовы с ведибурим мейлуми виим гамды майсим билтирицуем. Подобного рода мысли и речи, то есть, ну, имеется в виду, когда мысли, речи, действия целиком наполнены святостью, то тогда, вспоминая предыдущие два пункта, тогда проблем нет и быть не может. Как Рэбе, помните, там высказался крайне категорично, просто нет места ни для чего неугодного, ни в какой области. Даже если человек соприкасается с материальностью, даже если он вроде как вот, попадает в какую-то область с точки зрения духовности, ну, вот такую опасную, с ним все равно ничего не происходит, потому что если он действительно наполнен святостью, под завязку, то есть там ничего у него внутри постороннего нет, то тогда у него и снаружи ничего постороннего плохого не произойдет. Если же в его существовании есть нечто, вот то, что Рэбе называет здесь пустопорожним, пустопорожние, в основном, говорит Рэбе, дело начинается с пустопорожных мыслей. То есть тех мыслей, которые в святость никаким образом не вовлечены, имеется в виду. Да? Шемахшовас веди будет да и эти мысли, порождаемые из них речи. Эти мысли и речи, говорит он, значит, порождаемые из них, я добавил от себя, но на первый взгляд это очевидно. Махшовас веди будем и эти мысли и речи. Мы виим гамлы майсим билтирцуем. Они приводят также к действиям неугодным. Могут привести к неугодным действиям адлы, майсим, асурим, вплоть до, в конечном итоге, действий запрещенных. Мы с вами выше разделили между будничными действиями и святыми действиями. Здесь мы разделим между действиями, которые неугодны, то есть они не обращены в область святости, а следовательно обращены в сторону клипы, но еще не относятся к области непосредственного запрета, какого-то действительного грубого нарушения закона, скажем, еврейского. И теми вещами, которые уже запрещены. Так вот, от этих пустых вещей человек может прийти, ну и на первый взгляд с вынужденностью приходит, к вещам неугодным, в области, в том числе и в области действия. Каким образом? Ну, в общем, все достаточно понятно. Скорее надо удивляться тому, что человек, наполненный святостью, даже будничные свои действия, он в конечном итоге обращает в область святости как-то, каким-то непонятным образом. Да. То есть, ну, понятно, на самом деле, мы проговорили выше, каким образом это происходит, но это, в общем, удивительно. То есть, это какой-то уровень внутренней дисциплины, как бы, и внутреннего устройства, который скорее должен вызывать удивление, нежели то, что человек, будучи предоставлен сам себе, он, в общем, ну, как будет нарушать святую дисциплину. То есть его мысли не целиком будут обращены в сторону святости, что повлечет за собой то, что его речи не будут обращены целиком в сторону святости, не будут вот, все вести в сторону служения. Ну, а следовательное действие тоже. То есть, на первый взгляд, этого человеку достаточно свойственно механически заниматься какими-то вещами, которые для него представляются естественными. То есть, для того, чтобы заниматься только святыми вещами, надо прилагать усилия. Для того, чтобы не заниматься не весь чем, для этого усилий прилагать не надо. И, как говорит народ, дурацкое дело нехитрое. Так вот, в результате такого, ну, снятия такого контроля святого, как бы, происходит, этот процесс, он приводит в результате не только к пустым мыслям, пустым речам, а также пустым действиям, вплоть до запрещенных действий. «Дло изобиль ван шабишас майса, аре майса дибер махшова хэм шелуки дебио». То есть, не только и в чем это выражается, в том, что не только в том, что в момент самого выполнения действия, мысли, речь, действия, речь или мысли, вернее, так он здесь перечисляет, они какие-то вот такие неправильные. «Элошегэм ойсим гир инвэхэсэн бэхола видосы акидэмэс». Но они наносят также ущерб всей предшествующей работе человека. То есть, если он, скажем, занимается и Торой, и заповедями, совершенно не обязательно он тот человек, которого мы описываем, служение которого не идеально, он вообще ничем не занимается. Естественно, он занимается изучением Торы, занимается выполнением заповедей и даже чего-то достиг в этом. Но поскольку его жизнь не посвящена Торе и заповедям целиком, то есть вот у него, видите, пустопорожний сегмент есть в его существовании, его мысли, речи и действия, которые относятся вот к этому сегменту его существования, они наносят ущерб. Они не только сами по себе проблемны, а они наносят ущерб также тому, что, чем он занимается вот в святом сегменте, в той области своей жизни, где он посвящен действительно святости. Ну, как мы понимаем, не совсем полностью, но тем не менее посвященный, чего-то достигает. Алдершни избавил Бенин Дага Сапарноса. И, ну, было трудно не заметить, что это абсолютно то же самое, Рэбе говорит, подобно тому, как мы говорили в отношении беспокойства о пропитании. Помните, мы с вами говорили о том, что если человек вот, беспокоится о пропитании как таковом, не о пропитании, как оно ему нужно для того, чтобы освободить его мозг и сердце для служения Всевышнему, скажем, то тогда это не просто приводит к проблемам каким-то, ну, его духовным текущим проблемам, связанным вот с этим, с тем, что он отвлекается от святости, как бы отвлекается от божественности, не только к проблемам внутри его процесса добычи пропитания, что он в такой, вот так вот подходя к своим будничным занятиям, он не застрахован от нарушений Торы внутри них. Если человек, который целиком сосредоточен в области святости, он принципиально не может, скажем, обмануть там партнера по бизнесу, потому что он понимает, что его, даже с точки зрения прагматической, то есть он понимает, что его преуспевание в этом бизнесе зависит целиком и полностью от того, насколько он чист с точки зрения святости. Поэтому он просто из соображения обогащения не будет обманывать своего партнера. А если человек отвлечен от святости, то и для него пропитание становится вот в каком-то плане самоцелью, тогда он от этого не застрахован. Так вот, помимо этого, помимо этих проблем, которые тоже существенны крайне, помимо этого, подобный подход, он сам по себе наносит ущерб его достижениям в области святости, в тех областях, в которых он стремится, ну, в которых он сосредоточен на божественности. Здесь он отвлекается от божественности, там сосредоточен. Видим так запонос. Здесь примерно то же самое. «Векмойша перешарава магит». И как объясняет Мизричи Магид, стих, Рэбе ссылается на Оэр Тойра или Кута Аморим Мизричи Магида. У него тоже такая книга есть. Ал позык лойра гал ал шейной. В отношении стиха из Дилем, по-моему, да? Лойра гал ал шейной. Дословно переводить абсолютно бессмысленно, поскольку нуждается в истолковании. Ну, сейчас вот мы его и будем толковать. Дебелошен дибор одам. Лошен ал лошейной, да? Лошен, язык, то есть речь человека. А рейнасатели фанеха и захаем и замовес, говорит Мизричи Магид, цитирует, вернее, строчку из главы Рыей. Вот положил я перед тобой жизнь и добро, и само свое зло, и смерть, и зло. Шиеиш дибурим, ну, то есть, такая, в общем, базовый момент в нашем представлении о взаимоотношениях между Всевышним и человеком. Всевышний, помещая, кладет перед человеком жизнь и добро, то есть и жизнь и добро, смерть и зло, то есть кладет перед ним добро и зло и предоставляет ему возможность понять, возможность разобраться, дает ему информацию о том, что добро ведет к жизни, а зло ведет к смерти. Предоставляет ему возможность выбирать. Шиеиш дибурим дик душа беойси затейрева от фила. Что это за жизнь, добро, смерть и зло? Значит, есть речения, которые относятся к области святости. Речения, которые состоят из букв Торы и молитвы. В ешном мейсе из Делиумазе, а есть буквы со стороны противопоставленной святости. Шельдибурим, Асурим, Афилдивритм, Дворим, Птейлим. Что это за речения? Это речения запрещенные. Ну, существует масса заповедей, которые ограничивают нашу, не только наши действия, скажем, но и нашу речь. Там сплетни, злоязычие, клевета, такого рода вещи, да, речения, которые могут относиться к области, скажем, авойды зоры. Там, в общем, речь наша тоже вполне может быть задействована в какие-то области, запрещенные, просто запрещенные письменные торы напрямую. И продолжает Мизрический Магид, или даже дворим птелем, или пустопорожние речения. Пустопорожние речения, они тоже в определенном смысле запрещены. Человек должен быть задействован, скажем, в изучении Торы, отвлекаться от изучения Торы он не имеет права. Гинеойси из демаршовы зорос, вы дворим птелем. Так вот, буквы посторонних мыслей. И Машова Зора, это на самом деле, мы это переводим как посторонние мысли, дословно это Махшова Зора, а слово Зар – чуждый, то есть это чуждые мысли, посторонние мысли, в общем, достаточно хороший перевод, но имеется в виду здесь не просто посторонние мысли, а пустопорожние мысли, мысли, которые в основном имеются в виду, мысли, которые человеку приходят, например, в момент молитвы, которые подбрасываются ему злым началом, и вот он дальше с ними что-то должен сделать. В Тане мы встречаем рекомендацию, которая вкратце можно подытожить как бейнуни, а каждый человек должен считать себя бейнуни, должен считать себя, полагать себя подобно ке цадик, то есть ни в коем случае не считать себя рошу, несмотря на то, что, может быть, 5 секунд назад он совершал действия, которые свидетельствуют о том, что злое начало в нем активно и побеждает, он каждый последующий момент должен полагать себя бейнуни. Так вот, бейнуни он обязан каждый раз, когда у него возникает вот такая вот самая махшова зора, посторонняя мысль, мысль либо о запрещенном, либо пустопорожняя мысль, любая мысль, которая не посвящена Торе и заповедям, он должен ее сразу оттолкнуть двумя руками. Ну, к сожалению, вот не всегда так получается. И для того, чтобы научиться таким образом действовать, то есть сразу, как только возникла пустопорожняя мысль, отталкивать ее двумя руками и помогать себе значит, освободиться от этой мысли, задействуя сразу свой интеллект в области Торы и заповедей, это, ну, в общем, высокий класс, то есть это уровень, очень высокий уровень внутренней организации, естественно, как, ну, по-моему, любому должно быть понятно, даже человеку, который никогда не пробовал этим заниматься, а уж тем более человеку, который пробовал этим заниматься, понятно, что это не такая простая вещь. Но, тем не менее, вот базовая позиция в отношении Махшова Зора. Мы с вами не можем отвечать за то, что за невозникновение подобных мыслей, это просто не в нашей власти. То есть первую мысль Ецер Ора всегда нам может подкинуть любому человеку, кроме цадика, который полностью устранил свое злое начало и там, превратил его в свет, и, скажем, там у него по-другому дело обстоит. А любой человек, даже Бейнуни, а уж тем более человек, стоящий на более низкой ступени, он не может гарантировать невозникновение первой мысли. Первая мысль всегда может возникнуть. Вот эту первую мысль необходимо... ну вот сразу задавить в корни, постараться. Вот за это отвечает человек, за то, что он откажется от дальнейшего обдумывания этой мысли. Ну, тем не менее, не всегда так получается. И в большинстве, наверное, случаев, потому что ну, не так много людей, которые так способны, вот, как мы, которые действительно являются бейнуним. Человек продолжает обдумывать эту мысль. И это само по себе, да-да, и эта мысль, к чему я все это говорил-то, что эта мысль совершенно не обязательна, а вот скобка, кстати говоря, дальше об этом Рэбе, это Рэбе и поясняет, она совершенно не обязательно должна быть мыслью о запрещенном. То есть это не то, что человек молится, и ему вдруг полезли в голову мысли, там, не знаю, о женщинах распутных или некошерной еде. Ну, или убийстве и ограблении банка. А это просто, это могут быть просто мысли, которые отвлекают. Вот вдруг ему полезли в голову мысли о делах, например. Вот о той же самой парносе, о которой мы все время здесь судачим. То есть, вот вдруг ему пришла в голову какая-то идея по его бизнесу, или пришла в голову, в принципе, он забеспокоился, а вот как у него, вдруг у него такая проснулось беспокойство, почему именно в этот момент, почему именно тогда, когда у него вроде все так было в духовном плане хорошо, он наконец сосредоточился на мыслях о Всевышнем, и вдруг ему бах в голову пришла мысль там о его, и он не может от нее отвлечься, он сразу загрузился по полной программе вот этим своим беспокойством о том, что же, как же у него там, как же у него на работе дела будут складываться. Ну, это известно объяснение этому тоже из Тании. Это Ецер Гора активизируется в тот момент, когда активизируется божественная душа и начинает раскрываться особенно. Но, тем не менее, вот у него возникла такая мысль. Так это не обязательно мысль о запрещенном. Лой рак дебурим, это уже страница Кувхес, вторая строчка сверху в конце. Лойрак дебурим асурим, кмелошен горам рахилус амэлла гам, если шельдворим птейлин. То есть, это не обязательно речения запрещенные, как лошен гора или сплетни, злоязычие, сплетни, но также буквы пустых, пустопорожних речений. Гэм ойлем ли майло, вэгольхем рахилю мекатригем алкола дебурим шелой батейра хулу. Что происходит с этими речениями? А эти речения поднимаются наверх. Это, напомню, это стих «Лой рогаль ал лшеной». «Рогаль» — это слово, в данном случае синоним слова «ройхел», слово «рехилус» — сплетничество, разнесение сплетен. Не знаю, есть такой термин «сплетничество». Ну, разнесение сплетен. Так вот... Лой рогаль алшейней, мезерический магит, трактует как предостережение, чтобы твой язык, он на тебя сплетни не донес, как бы, да? То есть, когда ты говоришь вот эти пустопорожние вещи, то эти пустопорожные вещи, они поднимаются наверх и обвиняют все твои речения, которые ты произносил в области Торы и молитвы. То есть, твои собственные речи, пустопорожние, которыми ты занимался, они становятся обвинением, они обвиняют твои занятия Торой и молитвой, портят твою Тору и молитву. «Везеу лой рогалочене», и в этом заключается смысл стиха «лой рогалочене», «да выдаст отсады гиша инец лой адворим птейлем, шиголхем рахиль, умикатригем, умастинем». Он лозницу апиула шлдивры тейрова от фила. То есть служение цадика заключается, служение цадика, одна из его сторон, надо понимать, заключается в том, что у него нет вот этих пустопорожних речей, которые бы пошли и доносили там, разносили сплетни и препятствовали, имеется в виду свыше, там жаловались на него, и препятствовали, не давали бы действовать словам его Торы и молитвы. А волкашерейны не сгарбазе, но если человек в этой области не предосторожен, а за михасрвы гереба сагейса беньони макойдми, тогда это причиняет ущерб его предшествующим моментам в области постижения Торы и так далее. «Адше мейвили майсим бил терцуя», вплоть до того, что приводят в результате к неугодным вещам, «вядли майсим асурим», вплоть до запрещенных действий. «Везои этмунас ойскуф», значит, то есть подведем итог. Мысль, по-моему, абсолютно ясная, но на всякий случай. То есть, если человек в каких-то моментах своего существования отступает вот от этой схемы, обрисованной нами выше, наполненности совершенной святостью, то есть допускает проникновение в свой внутренний мир, ну и в свой внешний мир, естественно, чего-то, что не имеет отношения к святости, пускай это даже нейтральное что-то. Не обязательно это что-то запрещенное. Это именно пустые мысли. Пустые мысли, которые не нацелены, даже более того, это не только не запрещенное, но даже не то, что будничное. Будничное может быть вовлечено в святость. Мы об этом достаточно подробно говорили в предыдущих пунктах. А вот такое будничное, которое пустопорожнее, которое не связано со святостью. Пустопорожнее мы здесь, кстати говоря, полагаем, именно не связанное со святостью, потому что если человек там, не знаю, занимается наукой, скажем, или занимается там литературой, там пишет книги, занимается там какими-то, ну, в общем, эти вещи, они с точки зрения обыденной, с точки зрения обычных людей, скажем, они не будут названы пустопорожними. Человек занимается наукой, он трудится, постигает мироздание, между прочим, разбирается, ну, в каких-то вещах, занимается полезным трудом, то есть его вряд ли можно сказать, что он... Пустопорожними называются те в обыденном... Вот в нееврейском мире пустопорожним называется то, что ни на что не направлено, пустое, в смысле, не полезное, не несущее никакого эффекта, просто там трёп, пустой, пустопорожний трёп, скажем. То же самое в отношении мыслей. Здесь мы называем пустопорожними мыслями, дворим птейлем, в том числе, ну и, скажем, вещи, которые направлены, которые... относится к там, научную мысль, скажем, если она никак не нацелена в область святости, никаким образом не обращена, ну, хотя бы по схеме, я занимаюсь наукой для того, чтобы зарабатывать деньги, и это освободило бы меня для изучения Торы и выполнения заповедей. И вот если это осознанно, тогда научная мысль, она тоже перестает быть дворим птейлем. Это вот, ну, работа, которой человек занимается, добыча пропитания по первому способу, который предъявил нам Митле Ребе. Но если этого нет, то это тоже дворим птейлем. То есть самая сложная такая интересная и не всем доступная мысль, скажем, она будет называться все равно пустопорожней. Вот она будет называться дворим птейлем. Можно называть ее пустопорожней, а можно называть ее просто дворим птейлем, тогда, может, будет понятней. Вадли Майсен, да, так вот, если человек допускает в свой внутренний мир и внешний мир вот такие вот дворим птейлем, пустые вещи, не относящиеся к Торе и заповедям, то тогда в конечном итоге он, ну, скорее всего, он приходит к пустопорожним действиям, а то и к запрещенным действиям. Ну, на самом деле, в общем, наверное, неизбежно он приходит к запрещенным действиям, если никакого контроля он на пути этих пустопорожних мыслей не ставит. От пустопорожних мыслей и речей он, ну, достаточно неизбежно приходит к пустопорожним действиям, а от них к запрещенным. В соответствии с тем, что мы сказали только что выше, для того, чтобы находиться в области святости постоянно, для этого необходимо определенное усилие. Утрата, если это усилие прекратить прилагать, то тогда человек естественным образом съедет в область разрешенного, вот пустопорожнего разрешенного и далее в запрещенное. Точно так же, как, ну, обычно приводит пример там с, знаете, с, когда человек переплывает реку, то он должен, там, скажем, переплывает реку, пытается доплыть до острова, который там в середине реки, то он должен плыть против течения, он должен плыть немножко против течения, потому что если он будет плыть вот напрямую к этому острову, то его снесет течением, его снесет по течению. Точно так же в нашей жизни, ну, вот течение, оно направлено, поскольку есть свобода выбора, Всевышний таким образом оборудовал мир, что в нем есть свобода выбора, у нас есть реальный выбор между добром и злом, то в нас встроена в определенном смысле вот такая вот, по своей природе мы склонны сваливаться в область нейтральности туда и дальше. Для того, чтобы избрать добро, вот это вот, вот я кладу перед тобой добро и жизнь, вот это для того, чтобы избрать добро и жизнь, для этого необходимо определенное усилие. Если это усилие не прикладывать, то тогда вот будет сносить по течению в сторону противоположную. Везоет муна соискув. И вот в этом заключается, на это, вернее, намекает очертание буквы кув. Давшигу доймилы гей, несмотря на то, что буква кув подобна букве гей. Вспоминайте наше рассуждение выше. А в обеиз гей места им регила смойли бешовали регила имони. Но у буквы гей левая ножка заканчивается на том же уровне, что и правая. Машинка, то есть она в строке. Ну, здесь в данном контексте, в области святости. Машенкин кшинайса мизе ойс кув, в букве же кув, генера, глаз, мойлис, ирыдес, лимату. Левая ножка спускается вниз под строку. То есть, выходит из области святости, спускается в область тьмы. Вегайну шерибы амахшова зора ведворим птейлем, гойрем гамдем амайса шилой эйнишке шкедебиой. Ашер гамма майса шилой некедебиой. То есть, если у человека много посторонних мыслей и много пустопорожних речей в его жизни появляется, то это в результате причиняет это мысль и речь. Та мысль и речь, помните, это далит, который в гей. Ну и, соответственно, далит, который в куф. Потому что гей от куфа отличается принципиально только вот этой вот ножкой, которая уходит вниз. Так вот, горизонтальные и вертикальные штрихи правые в куфе – это тоже мысль и речь. Если у него мысль и речь вот не такая, как надо, то тогда ножка куф уходит, то есть действие его тоже не такое, как надо, оно уходит под строку. Кстати, я посмотрел в букве гей, Вот этот далит, он настоящий далит, в смысле с выступом, действительно с юдом. Почему мне казалось, что там нет юда, я не знаю, но вот такая, такая вот память у меня кособокая, к сожалению. Это выше там обсуждалось, и я выразил сомнение в том, что там есть юд. Везеу байом, веолов нивны кемекерех годли шель ройми шемияцел ли Исруэл. И это тот мидраш... Ой, извините, я пропустил строчку, ну, можно было объяснить тебе. Везеу машек кене акуф йерд ли мату мату. И это вот тот мидраш, который мы приводили в самом начале мемера и в оригинальном тексте, в гемшихе предыдущего ребе. Что палочка, левая ножка куф, которая спускается вниз, это то, что это та трость, которую Гавриил, спустившись, он вонзил в море, и на этой трости, эта трость стала основанием великого города Рима, который теснит, который притесняет Израиль. Пирожковая душа сам адмара цемах цедек. Ну, мы с вами там в начале, когда разбирали соответствующий пункт Гемшиха, и там в начале Маймера говорили, и в прошлом Маймере говорили о том, что это означает, что вот этот куф, который модулируется мыслями и речами, пустопорожними получается из наших рассуждений здесь, ну и там мы примерно то же самое говорили, он становится основой зла, то есть фундаментом для того, для зла, в том числе вот нееврейского зла, общей проблемы еврейской в мире изгнания. Так вот, объясняет Цемах Цедек, де яму сфирз амалхус, амалхус да ацилус, яму рабу, разъясняет этот мидраш и указывает на то, что не случайно здесь речь идет о море. Вот Гавриил спустился и вонзил трость в море. И вот появился на этой трости, выстроился остров, который стал основой для Рима, а Рим теснит Израиль. Что море здесь намекает на Малхус де Ацилус, на сферу Малхус де Ацилус, которая называется Великим морем. Ну, мы с вами, на самом деле, сравнение Малхус с морем встречали неоднократно. «Веноац коны боем». И вот Гавриил, понятно, это ангел, такой верховный ангел со стороны Гвуры. Гавриил, «ноац коны боем». Он вонзил трость в море. «Я майсе найсе мизы и никады ситра ахора». То есть, это, продолжает Цемах Цедек, это действие, В нашей разрисовке буквы КУФ, действительно, левая ножка, она соответствует действию. Мы это еще раньше говорили. Это действие, которое предоставляет питание ситра ахора, стороне противопоставленной святости. У Мойси в коях бы клипа. И наделяет силами клипу. Предоставляет силы клипе таким образом. Адши нивны кемкерах ше михурбана шелерушалаим. То их бы вплоть до того, что в результате воздвигается на этой основе, то есть такая происходит перекачка жизненности в сторону клипейс, в пользу клипейс, что в результате строится город, который является, ну вот, я не знаю, можно ли сказать, прямым конкурентом, но, ну, таки да, вот город, который соперничает с Иерусалимом в самом прямом смысле. То есть разрушение Иерусалима связано с благоденствием Рима, разрушение Рима связано с благоденствием Иерусалима в определенном смысле. «Умивайр шомкой душа садмур цемах цедек беаруко» и объясняет там цемах цедек подробно. А на что ссылается? На Ойратейра, да, Ойратейра. Объясняет там подробно. Шиешный Аиньен Демидбер Шилуёшев Одам Шом. Он там объясняет, что ну, вот эта геодезия наша национальная, она там вот, подвергается анализу. То есть вот море, что, чему соответствует море, что это остров, чему соответствует, а вот пустыня. Что есть пустыня, о которой сказано «Мидбар ашелло йошев одам шом» – пустыня, в которой человек не жил. «Да авойда за одам гиши и кетиферес одам лашев избайес» – встречали мы с вами Маймер, который занимался как раз вот всеми этими моментами геодезического, наверное, да, это называется плана, то есть пустыня, лес, поле, значит, двор, крытый двор, дом, на что указывают, на что намекают все вот эти вот моменты, когда они встречаются нам в Торе. Так вот, пустыня, в которой не проживает человек, Лойоша Фодемшом, это в определенном смысле пространство, которое противопоставлено результату, требуемому результату человеческой работы. А требуемый результат человеческой работы тоже описан пророками в книгах пророков, как Кетифера Содом Лашевис Боис, как великолепие человека, который проживает в доме. Пхинас дира ноя кейлим ноем виише ноя, то есть требуется от человека обустроить этот мир таким образом, чтобы он стал подобным дому. Ну, это вот идея жилища Всевышнего в Нижних, Всевышнему в Нижних, то есть красивое жилище с красивой утварью и красивой, обставленное красивой женой. Вегайну кедеиса батикун, да, так вот это противопоставлено чему? Пустыне, в которой не проживает человек. Есть мир должен превратиться в результате, может быть, я тут немножко добавляю от себя, должен в результате оказаться таким жилищем, которое будет великолепием для человека, который в нем проживает. Вот он будет обставлен красиво, это красивое жилище с красивой утварью и так далее. «Верайно кедеиса бетикун изоэр», то есть, как написано в «Тикун изоэр», «Зеу иньян маша анышома ги кедебиои вавидос и бетерю миссис ги бевейфен деное». В «Тикун изоэр» объясняется, что вот эта вот идея человека, проживающего в доме, поселяющегося в доме, который «йошев шом», да, «лой йошев одам шом», вот этот вот глагол «йошев», он с тем же успехом может иметь значение сидеть, сидение. В чем идея сидения? Ну, это такое устойчивое положение человеческого тела, существенно более устойчивое, нежели стояние. Так вот, пустыня – это место, где человек не усаживается, не усажен, человеческое начало не усажено. А есть дом, где тиферес одам лашевес боис, где человеческая вот эта вот человечность, она находится в ситуации усаженности. Так вот, Тикун Изор объясняет, что «Тиферес Одам Лашевес Боис» – это идея такого существования человека, когда душа его вот существует так, как она должна существовать, как ей следует существовать, как требуется от нее. И служение человека в Торе, служение этой души, вернее, в Эдесо, служение этой души в области Торы и заповеди происходит образом ноя, происходит образом красивым. Алидеизе найса кетиферес одам лашевес байс. Вот это формирует то, о чем сказано, как великолепие человека, сидящего, проживающего в доме. Амшоха содама эйлен. То есть, благодаря этому происходит привлечение высшего человека. Божественность, которая в ее раскрытии описывается как подобие человека, сидящего на подобии престола, вот раскрывается в существовании мира образом восседания на престоле, вот оно, восседание, проживание в доме. Амшоха Содом Эйлен. А волынина мидбергу эрец шимумо. Что такое пустыня? Пустыня – это, ну, такое метафорическое описание обратной ситуации. То есть положение вещей, когда земля опустошена, ашерлой йошев одам шом, вот этот самый верхний человек, он там не проживал, может быть, никогда не проживал, то есть раскрытие божественности там не происходит, ашерлой йошев одам шом, то есть человек, высший человек на престоле, он там не восседает, не проживает, не восседает, не знаю уже, как здесь уместнее перевести еврейский текст, подразумевает одновременное вот такое вот присутствие здесь этих двух смыслов. Это называется полем, противопоставленным святости. И как пишет один из комментаторов Торы, что поле в данном контексте это синоним пустыни, что это не, в смысле, это мы к куфу возвращаемся обратно, это не как гей в святости, эла гей шемимену гиайника леделиумас зей. А это как гей, от которого кормится лиума зей. Я только не понимаю, правда, как можно таким образом сказать, потому что если гей описывает полноту служения, то как от него... Но тем не менее, вот так формулирует Рэбе эту мысль. Возможно, это не точно записали, там, не точно запомнили, что это, вот этот гей, он предоставляет подпитку для... стороны, противопоставленной святостью, гайну шекшнайсами мену куф, то есть, когда из него происходит куф, когда из этого гея происходит куф. На первый взгляд, это принципиально различные структуры, и как можно сказать, что одно в другое перетекает, не очень понятно, но, тем не менее, вот так написано. Шарей гамби циру иса куф ешный гей, эло шаакав нимшах лимато мато, ибо также в очертаниях буквы куф присутствует гей, но то за, с тем отличием, что его левая ножка, она устремляется, привлекается, спускается ниже и ниже.